говорит Радио Свобода. В Донецкой области продолжаются бои, обостряется гуманитарный кризис. Находящийся в заключении Сергей Удальцов прекратил голодовку, которую держал 25 дней. Американская правозащитница Дженнифер Гаспар лишена вида на жительство в России, хотя ее муж и ребенок – российские граждане. Здравствуйте. Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за вторник, 19 августа. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Украинские военные, участвующие в операции против вооруженных сепаратистов на востоке страны, вошли в город Иловайск Донецкой области и установили там флаг Украины. Об этом сообщает батальон «Донбасс» на своей странице в социальной сети Facebook. Ранее спикер Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко заявил о частичном взятии военными Луганска. Гуманитарная же ситуация в обеих областях остается тревожной. В Донецке и в окрестных городах нет воды, происходят перебои с электричеством, в большинстве районов Луганска также отсутствуют свет и вода, наблюдаются проблемы со связью. Жители городов Донецкой и Луганской областей пытаются покинуть зону боев. Тему продолжает Наталья Джампаладова.
Во вторник днем в информационном центре Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщили, что украинские военные продолжают бои за Луганск. Бои идут в центральной части города, и один из районов Луганска освобожден. Представители так называемой Луганской народной республики информацию о боях в центре города не подтверждают. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Константина Кнырика, руководителя информационного центра сепаратистов «Юго-Восточный фронт». Жители же Луганской области продолжают покидать город. По данным Луганской областной администрации, за период с 15 по 17 августа по гуманитарным коридорам из Луганска выехали более 850 человек. Однако уехать из города не так просто, рассказывает луганский журналист Андрей Дегтяренко.
Это очень небезопасно и достаточно сложно. Во-первых, Болотов, еще когда он был главой области, своим последним указом запретил покидать территорию так называемой Луганской Народной Республики всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Он объявил дополнительную мобилизацию и, в принципе, нельзя говорить о том, что там внутри идет охота на всех мужчин, которых забирают ополченцы. Нет. Но в любом случае есть свидетельства людей, которых просто разворачивали на выезде из города только потому, что они попадают в данную категорию граждан, то есть мужчины от 18 до 60 лет. Это уже ограничивает возможность выехать, поскольку, как правило, да, вот у нас люди, которые умеют водить машину, которые могут вывезти, соответственно, женщин и детей, это вот как раз эта категория лиц, 18 до 60. Права есть только у отца или у мужа, и, соответственно, не может выехать ни жена, ни дети, ни внуки. И плюс, да, сейчас продолжаются попытки покидать Луганск на север области, то есть в зону расположения украинских войск, где действует гуманитарный коридор.
Говорил луганский журналист Андрей Дегтяренко. Гуманитарная ситуация в Луганске остается сложной. В большинстве районов города нет света и воды. По информации Радио Свобода, ситуация с продовольствием сейчас не столь критична, хотя продукты и продают по завышенным ценам. В Донецке обстановка чуть лучше. Электричество в городе есть, однако нет воды из-за того, что в результате боевых действий была повреждена насосная станция. Вот что в интервью Радио Свобода рассказал специальный корреспондент журнала New Times Сергей Хазов-Кассье, который сейчас находится в Донецке.
Воды во всем городе совсем нет. Значит, в гостиницах, в центральных вода появляется на 3 часа, потому что с утра и вот 3 часа вечера вроде обещали дать, потому что у них есть какие-то резервуары. В жилых кварталах воды нигде нет. По городу в нескольких местах, в принципе, достаточно часто где, оставили, привезли канистры, где они раздают питьевую воду жить. Прям такой гуманитарной катастрофы, что все умирают от жажды. Нету, воду можно купить в немногих магазинах, которые открыты. Очень редкие супермаркеты или маленькие магазинчики открыты, нужно знать адреса. Открыты магазины только в центре города, на окраинах закрыто практически все, особенно в тех районах, которые подвергаются обстрелам, там вообще ничего нету, и люди ездят в основном в центр за продуктами. А в принципе, все основные продукты есть. Мясо, курица, хлеб, молоко, там молочные продукты. Поскольку электричество работает, то нет проблем с холодильным оборудованием. Все это стало несколько дороже, чем раньше, но в принципе тоже голода какого-то здесь не наблюдается.
Говорил специальный корреспондент журнала New Times Сергей Хазов-Кассье. Активист Центра «Спасем Украину» Сергей Косяк, который занимается эвакуацией людей из Донецкой области, подтверждает, с продовольствием в Донецке проблем нет, однако у людей нет наличных денег, чтобы купить товары.
В магазинах в Донецке есть все, но денег у людей сейчас нет. Проблема с наличкой глобальная. обналичить деньги невозможно практически, банкоматы не работают. Поэтому даже если есть на карточке, то есть некоторые магазины, где можно приобрести товары на карточке. А в Горловке уже нельзя по безналу купить товары. Страдают больше всего здесь, в этой всей войне, это мирное население. Еще и в Донецке начнется серьезная проблема. Люди начнут голодать. И голодать не потому, что продуктовые магазины пустые, а потому, что просто у людей не будет ресурса для того, чтобы приобрести этот товар.
По словам Сергея Косяка, если из Донецка местные жители еще могут уехать общественным транспортом, то из расположенных неподалеку городов Тореза, Снежного и Горловки людей эвакуируют централизованно.
Эвакуация у нас происходит, смотря с какого города. Но с Горловки, с Тореза, со Снежного общественным транспортом уже эвакуироваться нельзя. То есть это закрытые города. Поэтому если оттуда эвакуируют людей, то только централизованно. То есть мы заказываем автобусы, водителей, они проезжают через горячие линии, собираем людей в определенном месте и таким образом в направлении Изюм, Красноармейск, Волноваха, там наши перевалочные базы. Донецка еще возможен выезд общественным транспортом. Города, о которых я сказал, это закрытые города, и поэтому мы сегодня наши два автобуса пытались прорваться в Снежной и в Торец, 6 автобусов это было, но ни один автобус и возвращали, не писали. В основном проедут в пригородах. И из-за того, что бои в пригородах идут, это нельзя проезжать, потому что это обстреливает на любой движущий транспорт. Воспринимается обеими сторонами как враги. Поэтому наши частные автомобили мотаются периодически, мы как бы окольными путями. Ну, пару раз и на мины попадали, снайперы стреляли. Водитель наш один пропал. Мы эвакуируем автобусами централизованно, но в частном порядке выезжают. Машины выводят инвалидов.
При этом, в отличие от ситуации в так называемой Луганской Народной Республике, где фактически запрещен выезд мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, представители так называемой Донецкой Народной Республики не препятствуют выезду мужчин, хотя несколько раз автобусы задерживали на блокпостах, говорит Сергей Косяк.
Автобусы разворачивают блокпостов там, где ведутся боевые действия, потому что туда ехать опасно. Было несколько случаев, когда на блокпостах останавливали автобус, высаживали мужчин, и они заставляли их копать окопы и таскать мешки. Это ДНР в Горловке, на Горловском блокпосте это было. И они работали несколько часов, потом их обратно спускали в автобус, автобусы их ждали и ехали дальше. А были у нас случаи, когда у нас мужчин не пускали в автобусы во время эвакуации. Приходили тоже представители ДНР, и женщин с детьми разрешали садиться в автобусы, а мужчинам говорили, что если вы мужчина молодой, чего вы не воюете на нашей стороне? А если вы уезжаете, то значит вас там призовут, мобилизация, что Украина объявлена, то вас мобилизируют в армии, вы придете к нам воевать с оружием, поэтому оставайтесь здесь. Но в основном без проблем выезжают и мужчины, и женщины.
По словам Сергея Косяка, сейчас боевые действия ведутся в основном на окраинах городов. Во вторник представители батальона «Донбасс» заявили, что украинские военные вошли в город Иловайск, который находится примерно в 30 километрах от Донецка. В сообщении также говорится, что сепаратисты применили установки «Град», «Ураган» и бронетехнику. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что в бою за освобождение Иловайска погиб один боец украинской армии. Еще четверо получили ранения, в том числе и командир батальона нацгвардии «Донбасс» Семен Семенченко. По словам Авакова, Семенченко получил осколочные ранения. Наталья Чемпаладова, Радио «Свобода», Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Вторник, 19 августа. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов на 26-й день прекратил голодовку. Накануне его адвокат заявил о том, что Удальцов испытывает серьезные проблемы со здоровьем. 24 июля Московский городской суд приговорил оппозиционера и его соратника Леонида Развожаева к 4,5 годам колонии общего режима по обвинению в организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года и за подготовку к беспорядкам в других городах России. С подробностями Динара Седикова.
25 дней Сергей Удальцов пил только воду. Его адвокат Виолетта Волкова накануне посетила подзащитного в СИЗО «Матросская тишина». Его состояние внушило ей серьезные опасения. Последние 4 дня Сергей Удальцов находится в медицинском корпусе. под наблюдением врачей. Из-за голодовки он быстро терял вес, обострились проблемы с сердцем и почками, однако поддерживающих препаратов ему не давали. Голодая, Удальцов требовал оправдательного приговора и освобождения узников Болотной. В разговоре с адвокатом Виолеттой Волковой накануне он был намерен голодать до конца.
То, как он выглядит, мне очень не понравилось. Кроме того, что он похудел на почти 16 килограммов уже, в связи с этим и осунулся, там и одежда на нем болтается. То есть это видно невооруженным взглядом. А видно, что голодовка дается ему очень тяжело, потому что ему сложно говорить. Он устает очень быстро. Его уже статницы перевели в медицинский корпус, в больницу. И, собственно, находится он уже не в камере, а в больнице. То есть они следят там. У него ухудшились результаты анализа. Ему поехало и сердце, как я понимаю, и почки. За ним просто наблюдают. А самое главное, он пошел опять же, несмотря на то, что это не сухая голодовка, опять на самую жесткую.
Сегодня днем официальный представитель Московского управления ФСИН Сергей Цыганков заявил агентству «Интерфакс», что Сергей Удальцов сам написал заявление о прекращении голодовки на имя начальника следственного изолятора. Там же Удальцов указал, что претензий к режиму содержания не имеет. Впрочем, Удальцов никогда не жалуется на содержание, сказал «Радио Свобода» его адвокат Виолетта Волкова. По ее мнению, Удальцов понял, что его все равно выведут из голодовки и решил избежать неприятных процедур.
Я, в общем-то, была удивлена таким исходом данной ситуации. Дело все в том, что состояние его здоровья, в принципе, уже не позволяло ему продолжать голодовку. И мы с медиками следственного изолятора уже рассматривали вопрос, мы обсуждали это, о том, что необходимо голодовку прекращать медицински, то есть вне зависимости от его желания. Ну, я полагаю, что Сергей, в общем, человек здравомыслящий, то он принял правильное решение от обыски врачей и разрешение проведения, ну, во-первых, медицинского снятия с голодовки, потому что я надеюсь, что сейчас ему уже поставили необходимые капельницы, которые выведут токсические вещества из организма, которые скопились во время голодовки, и обижал кормление зондом.
Вы говорили, что он достаточно серьезно был настроен, собирался прекращать голодовку до последнего.
Дело в том, что если бы не шла речь о уже принудительном введении его из голодовки, то я думаю, что он дальше его и не продолжал бы. Но стоило ли говорить о том, что голодовка продолжается, например, после того, как к нему медицинский применили бы вот этот самый зонд. А кроме того, голодовка в данном случае считается прекращенной и при применении к нему медицинских процедур соответствующих. Например, те же капельницы с питательным раствором поддерживающие, они тоже, в общем-то, уже частота теряется в голодовке. Но в данном случае врачи уже могли действовать принудительно и без его желания, поскольку спасали его жизнь. Сама голодовка, она просто теряет смысл.
В СИЗО Сергей Удальцов и его соратник Леонид Развожаев будут находиться до тех пор, пока Верховный суд не рассмотрит апелляционную жалобу на приговор. Адвокат Удальцова говорит, что до этого момента пройдет как минимум полгода из-за проволочек в Московском городском суде. Жалоба, по словам Виолетты Волковой, дальше пойти не может, так как в суде еще не подготовили и не выдали участникам дела протокол судебных заседаний. В протоколе есть несостыковки, и уйдет немало времени на то, чтобы с ним ознакомиться и подготовить замечания. Адвокат Леонида Развожаева Дмитрий Аграновский не считает эту заминку проблемой. Он говорит, что это обычная практика. Леониду Развожаеву, помимо обвинений в организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве 2 года назад и попытки организовать беспорядки в других городах России, были предъявлены обвинения в незаконном пересечении российской границы. Он был приговорен к дополнительному штрафу в 150 тысяч рублей. Кстати, Развожаев в голодовке не участвовал.
Правильно делает. Я ни в коем случае не осуждаю Сергея. Это его право таким образом выражать протест. Но и он действительно не виновен. Я ответственно говорю, как адвокат по делу, знающий материалы. И Сергей, и Леонид, они, разумеется, не виновны. И, разумеется, это чистой воды политика, что сидят они. Я не вижу никакой проблемы в том, что нам достаточно долго не выдают протокол. Процесс апелляции, он не такой быстрый, как мог бы. Во-первых, это нормально, потому что дело большое. Как правило, по большим таким делам протоколы изготавливаются долго. Вот то, что было на первом болотном деле, когда нам выдавали протокол порциями, это как раз исключение. Обычно протоколы выдают там бог знает когда.
Леонид Развожаев и его защитники обжалуют приговор не только в Верховном суде, но и в Европейском суде по правам человека. Сейчас идет процесс коммуникации со Страсбургом, в том числе по обвинению Развожаева в незаконном пересечении границы. Сам Леонид Развожаев утверждает, что он был похищен.
Я еще жду 15 сентября. До 15 сентября правительство Российской Федерации должно дать ответы на вопросы Европейского суда относительно Леонида Развожаева, в том числе относительно его ареста, содержания под стражей, бесчеловечного обращения и, естественно, в полный рост о его похищении. И вопросы, поставленные здесь правительству России и правительству Украины, достаточно жесткие. Он идет в приоритетном порядке, причем в приоритетном и в срочном. Это две разницы. В приоритетном — это когда вне очереди, а в срочном — когда сроки, например, 4-месячный процессуальный срок для ответа правительства, он сокращен сейчас до 2 месяцев. Но мы еще не знаем, что Верховный суд скажет, потому что, конечно, ну, я не буду скрывать, что установка вообще в отношении Болотников, она, конечно, за последние годы сильно смягчилась. Разумеется, 4,5 года ни за что – это очень много. Но, знаете, если выбирать между «могло быть хуже» и «между хуже уже некуда», я, конечно, выберу первое.
Леонид Развожаев и Сергей Удальцов свою вину не признали, считая уголовное преследование политически мотивированным. 24 июля Московский городской суд приговорил их к 4,5 годам колонии общего режима. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что 19 августа – это очередная годовщина попытки государственного переворота, организованного ГКЧП. Как за 23 года после августовской демократической революции Россия пришла при президенте Владимире Путине от идеалов площади свободной России к кампании политических репрессий, делу о так называемых беспорядках на Болотной площади, массовой поддержке агрессии против Украины. Этой теме была посвящена программа «Радио Свобода. Лицом к событию», которую провел Михаил Соколов. Его собеседником был Виктор Шейнис, член политического комитета партии «Яблоко», который прокомментировал и приговор по болотному делу.
Конечно, приговор неправедный. Людей осудили, осудили невиновных людей. Это совершенно очевидно. Второе. Власть, несмотря на то, что она пользуется достаточно широкой поддержкой, несмотря на то, что безумные действия на Украине получают поддержку значительной части, я не знаю, 80% или процентов, как свидетельствуют социологические центры, или несколько меньше, но ясно, что власть сумела посредством своей украинской поддержки, политики, консолидировать поддержку значительной части общества. Это реальность. Тем не менее, они драконовские приговоры побоялись выносить. Все-таки, конечно, чудовищно то, что осуждают людей невиновных. Но, в принципе, помните этот старый анекдот? Вот бритву объяснил, а мог бы зарезать. Могли бы и зарезать. Теперь третье обстоятельство. Недавно у нас по телевидению почему-то показали очень давно не демонстрировавшийся великолепный фильм американский «Нюрнбергский процесс». На мой взгляд, это лучший политический фильм всех времен и народов. Это суд над судьями, которые выносили неправедные приговоры.
А вы знаете, что судья Суслина, которая вынесла этот приговор, недавно выносила другой приговор. Она дала условный срок 4 года члену, бывшему члену Совета Федерации от Калмыкии Игорю Провкину, который избил и изнасиловал студентку, возвращавшуюся с выпускного бала. По этой статье до 20 лет лишения свободы. Значит, деятель бизнеса и политики, близкий к власти, получил 4 года условно. Вот вам, пожалуйста, 4 года условно за избиение и изнасилование и 3,5 реального заключения за мифические массовые беспорядки, которые выразились в нападении полиции на разрешенную демонстрацию 6 мая.
Вот судья Суслина, я не знал этого эпизода, и многие ее коллеги, которые ведут себя точно так же, как она, им очень полезно было бы посмотреть этот фильм.
Действительно, может быть, вот эта война в Украине, захват Крыма, реализация Путиным, я бы не побоялся этого слова, многих идеалов ГКЧП, она приведет к той или иной развязке. Либо Россия окончательно уйдет с таких хотя бы псевдодемократических позиций гибридного такого режима в диктатуру, либо что-то принципиально изменится. Возможно такое?
Я думаю, что это политика близорукая, бездумная, основанная на вседозволенности, которая ощутила власть, она ведет к катастрофе. Эта катастрофа может произойти по-разному. Но вообще говоря, Россия, недавно были приведены такие данные, Россия противопоставила себя той части мира, которая задает вектор и темп мирового развития. Россия 2% мирового ВВП, а Запад Соединенные Штаты, Европа и еще несколько стран демократических, 55% мирового ВВП. Если в чем-то Россия и имеет былые остатки паритета, то это атомно-ракетное оружие. Но ракетно-ядерная война, мне хотелось бы надеяться, выведена за пределы возможностей. Это политика убогая, политика бездумная, политика опасная и политика, которая не может кончиться ничем хорошим.
Вы слушали фрагмент программы «Лицом к событию». Сегодня отмечается 23-я годовщина августовского путча и попытки государственного переворота ГКЧП в СССР. Гостем нашей студии был Виктор Шейнис, с ним беседовал Михаил Соколов. Время свободы. Итоговый выпуск. Вторник, 19 августа. Фрунзенский районный суд Петербурга признал законным аннулирование вида на жительство в России американской правозащитницы Дженнифер Гаспар. При этом, как сообщил ее адвокат Сергей Голубок, суд отклонил жалобу защиты, требовавшей предоставить конкретные доказательства незаконных действий Гаспар. Управление Федеральной миграционной службы 21 июля аннулировало вид на жительство Гаспар в связи с подозрениями в том, что она якобы, цитата, выступает за насильственное изменение конституционного строя России, рассказывает Татьяна Вольская.
Дженнифер Гаспар, жена известного петербургского адвоката Ивана Павлова и мать их пятилетней дочери, не согласилась с решением УФМС аннулировать свой вид на жительство в России и оспорила это решение в суде. Но судья Мотова встала на защиту УФМС, тем самым фактически разлучая семью Гаспар и Павлова. Адвокат Иван Павлов обнаружил в своем почтовом ящике письмо, в котором содержалось решение УФМС об аннулировании вида на жительство своей жены Дженнифер Гаспар 5 августа. Из письма за подписью главы Управления миграционной службы по Петербургу и Ленобласти Елены Дунаевой явствовало, что оно шло к адресату 2 недели. Решение УФМС вынесло еще 21 июля. Позже Елена Дунаева прокомментировала, что основанием для такого решения стали некие документы и письма из ФСБ, где говорилось, что Дженнифер Гаспар выступает за насилие. Насильственное изменение основ конституционного строя России иными действиями создает угрозу государственной безопасности. Ей 10 лет живущей в России, занимающейся экспертной работой в области НКО, предлагалось покинуть страну в 15-дневный срок. Ее интересы защищает адвокат Сергей Голубок, который считает решение Фрунзенского суда абсурдным.
Ситуация довольно простая. Человеку аннулируют вид на жительство, предъявляет очень серьезные претензии, угрозы безопасности страны. При этом миграционная служба, принявшая решение об аннулировании вида на жительство, говорит, что информация поступила из ФСБ. А суд отказывается ФСБ привлечь к участию в деле и требовать из него какие-либо материалы. К ФСБ нет никаких претензий, потому что не ФСБ принимало решение об аннулировании вида на жительство, а миграционная служба, принявшая это решение, ссылается на ФСБ. Ну и в итоге получается, что доказательств никаких угрозы безопасности нет, а суд соглашается с тем, что решение принято законно. Это парадоксальная ситуация, означающая, что, в общем-то, любого иностранца можно просто на основании голословных утверждений ФСБ об угрозе безопасности из страны выслать. Парадокс в том, что мы не знаем, в чем претензии Дженнифер. И фактически не знаем, против чего защищаться. Это абсурдно. Важный фактор – это единство семьи, которое разрушено. Супруг и дочь Дженнифер – российские граждане. Это разрушение, помимо того, что это высылка иностранца безосновательно, это еще разрушение российской семьи.
По вашему мнению, есть ли надежда у Дженнифер Гаспар отстоять свое право жить со своей семьей в России?
Решение принималось ФСБ. ФСБ и будет решать.
Единственное, за что можно быть благодарным суду, это за его быстроту, говорит адвокат Иван Павлов.
Мы все-таки обращались и, кстати, платили госпошлину 200 рублей за то, чтобы разобраться в деле. Так вот, к сожалению, разбирательство не получилось. Суд просто дистанцировался от какого-либо исследования фактических обстоятельств дела и просто принял на веру мнение не участвующего в деле органа власти, ФСБ. ФМС всячески тоже дистанцируется, но говорит, оформите ли. Мы только оформляем решение. Мнение высказывает орган безопасности, ну вот, а суд его засиливает. Получается, все оформители, а главного игрока эти оформители прикрывают всячески и не дают ему проявиться и каким-либо образом это мнение свое обосновать и доказать. Ведь речь идет не просто, так сказать, о том, чтобы кто-то принял решение, где мне можно жить, где нельзя. Речь еще идет и о защите чести и достоинства семьи. И такие решения, если кто-то принимает, они должны отвечать за свои слова, они должны как бы их попытаться хотя бы обосновать. Но, к сожалению, суд не дал нам возможности, всячески прикрывая принявший это решение орган власти, не дал нам хоть что-то, проливающее свет на поводы и основания для принятия этого решения.
По словам Ивана Павлова, причина решения ФСБ о высылке Дженнифер Гаспар остается загадкой, хотя некоторые соображения на этот счет имеются.
Есть подозрение, что в этом деле слишком много обстоятельств таких негативных, с точки зрения некоторых представителей. Во-первых, гражданка Соединенных Штатов. Очень удобный случай у кого-то вероятного партнера. Я имею в виду Соединенные Штаты. А затем, конечно, моя супруга являлась консультантом для некоммерческих организаций. Она эксперт в области организационного развития, помогала развиваться некоммерческим организациям в Санкт-Петербурге, да и вообще в России. Не только правозащитным организациям, она помогала Государственному Эрмитажу находить деньги для того, чтобы проводить выставки для отдела современного искусства. Еще обстоятельства, конечно, это я сам адвокат, который достаточно часто пересекался с органами безопасности различного рода процесс. Может быть, вот этот набор позволил кому-то попробовать решить эту проблему одним ударом.
Действительно, Иван Павлов хорошо известен в России. Он участвовал во многих резонансных процессах, инициированных спецслужбами. Представлял интересы Александра Никитина, обвиненного в государственной измене за подготовку доклада об экологических проблемах на Северном флоте и оправданного Верховным судом. Защищал журналиста Григория Пасько, обвиненного ФСБ в шпионаже и государственной измене, но в итоге выигравшего процесс. Участвовал в деле историка Михаила Супруна по уголовному делу, возбужденному в связи со сбором информации о репрессиях в Советском Союзе. Именно благодаря Ивану Павлову было прекращено дело против петербургского физико-теоретика профессора военмеха Игоря Баранова, которого петербургская УФСБ пыталась обвинить в попытке провоза через границу материалов, которые могут быть использованы для создания оружия массового поражения на основе текста доклада для выступления на научной конференции в США. А 7 августа начался судебный процесс в отношении Института развития свободы информации, возглавляемого Иваном Павловым. Прокуратура вынуждает институт зарегистрироваться в качестве иностранного агента, сочтя, что Павлов занимается политической деятельностью, поскольку в 2013 году участвовал во встрече представителей НКО с Бараком Обамой в Петербурге во время саммита G20 и освещал эту встречу на своих страницах в интернете. По словам Сергея Голубка, решение Фрунзенского районного суда будет обжаловано.
У нас в городском суде будет два материала. Первое – это жалоба на определение судьи об отказе в обеспечительных мерах. Второе – это будет жалоба на само решение, которое сегодня состоялось. Может быть, мы какие-то еще действия предпримем.
А пока адвокат Иван Павлов принял решение покинуть Россию в связи с тем, что к нему стали поступать угрозы, и он считает необходимым обеспечить безопасность своей жены и маленькой дочери. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В российских субъектах федерации, где в единый день голосования пройдут выборы, набирает ход предвыборная агитация. Выборы губернатора и муниципальные выборы 14 сентября пройдут и в Петербурге. О ходе кампании наш корреспондент Виктор Резунков.
Из определившихся 5 кандидатов в губернаторы горожанам немного известно лишь об одном – исполняющем обязанности губернатора Георгии Полтавченко, 2 года назад назначенном на пост градоначальника Владимиром Путиным. Кое-что слышали горожане и у депутатов законодательного собрания коммунистки Ирине Ивановой и жириновца Константине Сухенко. А вот об идущем в губернаторы от партии «Родина» Андрее Петрове и идущем от партии «Зеленых» Тахии Бигбаеве петербуржцы не слышали совсем ничего. Журналистам добраться до них достаточно сложно. Мобильники не отвечают, телефоны в штабах молчат. Сами кандидаты редко появляются на публике. Разок пришли гуськом получать кандидатские удостоверения, да собрались на странную акцию, пропагандирующую выборы на Дворцовой площади. Даже дебаты, на проведение которых согласился главный кандидат Георгий Полтавченко, дядя Жора, как его любовно зовут Смольным, и то пройдут не в принятом формате. Кандидат против кандидата, фейс-ту-фейс, а всем коллективом, всей пятеркой. Зачем же вы решили принять участие в этих выборах, если результат их, по мнению, например, всех петербургских политологов, уже известен? С таким вопросом я обратился к кандидату в губернаторы от партии «Родина» Андрею Петрову.
Начнем с политологов. Нет такой профессии. Есть люди, которые предполагают, что произойдет в политическом режиме той или иной страны в ближайшее время. Это всего лишь предположение. Что касается моего решения участвовать в выборах, задача любой партии, какая она бы ни была и на каком бы региональном уровне она была бы не представлена, задача любой партии – участвовать в выборах. Если партия не участвует в выборах, она зря существует.
Несмотря на то, что предвыборная агитация в средствах массовой информации начинается 16 августа, главный кандидат Георгий Полтавченко уже вовсю мелькает на экранах местных каналов, рассказывает о своей программе, а в ее основе лежит принятый недавно документ под названием «Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 года», умиляет либерально настроенную интеллигенцию решением сохранить уличный портрет Виктора Цоя. В общем, административный ресурс задействован по полной. Георгию Полтавченко опасаться некого. Единственному его конкуренту, депутату Госдумы, лидеру петербургской организации партии «Справедливая Россия» Оксане Дмитриевой, преодолеть муниципальный фильтр не позволили. В ответ Оксана Дмитриева призвала петербуржцев участвовать в акции «Вежливый протест», идти на избирательные участки и портить бюллетени. Ее поддержали партии «Яблоко» и «Гражданская платформа». После этого против Оксаны Дмитриевой началась мощная кампания травли партии «Единая Россия», напоминающая 1937 год. Как только ее не называли – предательницей, антиконституционной экстремисткой, представительницей пятой колонны, разжигательницей российского Майдана. Дальше всех в осуждении Оксаны Дмитриевой пошел депутат Госдумы Евгений Федоров, который объявил о том, что оранжевая революция в России начнется 14 сентября в Петербурге. Главным агентом пятой колонны выступит лидер Оксана Дмитриева, а поддержат ее вооруженные, обученные в Украине американскими советниками молодые люди числом до 50 тысяч, которые накануне дня выборов прибудут в город трех революций. При этом каждый кандидат в губернаторы, кроме самого Георгия Полтавченко, получит по огромному мешку денег прямо из посольства США для одной цели – довести предвыборную кампанию до второго тура. А второй тур будет – вооруженное восстание на улицах города. В некотором смысле обеспокоенность выразил и глава Центра избиркома Владимир Чуров, заявивший о том, что он располагает определенной информацией о деятельности неких зарубежных фондов, в том числе на территории Российской Федерации, с целью спровоцировать срыв голосования в отдельных регионах. Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов убежден, что поводов для беспокойства у петербуржцев нет.
Да нет, все это ерунда, пускай граждане не беспокоятся по поводу возможных беспорядков. Другое дело, что как действующие политики, те же самые единороссы, должны каким-то образом привлекать к себе внимание. Ведь ситуация-то такая, что на фоне крымских и украинских событий популярность Путина растет. А популярность «Единой России», как выясняется, не растет, а в общем падает. Это показали вот недавние опросы общественного мнения. И в этой ситуации «Единой России» нужно каким-то образом прикрепляться к путинской популярности и напоминать о себе.
Партия «Яблоко», как и Оксана Дмитриева, уже объявили эти выборы губернатора в Петербурге нелегитимными. Потребуется ли Георгию Полтавченко в будущем предпринимать какие-то усилия для того, чтобы убедить петербуржцев в своей легитимности?
Популярность Полтавченко – это величина практически отсутствующая. Ситуация, которая существует в Петербурге, это то, что есть президент Путин, который пользуется доверием сейчас значительной части общества. Есть Полтавченко, который поставлен Путиным на воеводство в Петербурге. И поскольку Путин остается популярным, остается и политически неуязвимым и Полтавченко. Как только популярность Путина пойдет на спад, а отличной репутации Полтавченко не останется ровным счетом ничего, просто-напросто потому, что она на 100% завязана на репутацию Путина. С этой точки зрения, в общем, неважно, каким образом Полтавченко будет избран в губернаторы. Если в стране начнется такая политическая динамика, что граждане вообще начнут отказывать в доверии властям, то это на Полтавченко, скорее всего, скажется. Но при этом обстоятельства его избрания уже не будут играть большой роли. Здесь пойдут в ход совсем другие аргументы, связанные прежде всего с политическим поведением центральных органов власти.
Считает профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов. Если губернаторские выборы сопровождались в Петербурге в основном лишь одним скандалом вокруг Оксаны Дмитриевой, то муниципальные выборы 2014 года в Петербурге по количеству скандалов и судебных разбирательств установили рекорд в новейшей истории города. На этих выборах в 111 муниципальных округах должны избрать чуть более 1400 депутатов. Всего по данным горосбиркома участвовать в этих выборах изъявили желание более 5000 человек, представителей партии и самовыдвиженцев. Зарегистрироваться сумели по самым скромным предварительным подсчетам менее половины. Причин, по которым в избирательных участках препятствовали регистрации, несколько. Во-первых, выдвиженцы столкнулись с так называемым физическим фильтром, когда подача документов в избирательную комиссию муниципального округа препятствовали искусственно созданные очереди, в том числе из неких молодцеватого вида и невежливых людей. Во-вторых, некоторые избирательные комиссии муниципальных округов предпочитали работать в секретных местах, где их могли найти только нужные люди. Ну и, конечно, надуманы с претензий, предъявленным выдвиженцами документам и требования представлять информацию, которую по действующему закону заявлять не обязательно. Также были зафиксированы многочисленные случаи прямых подлогов и потери документов кандидатов. Но оппозиция боролась как могла. В некоторых муниципальных округах, таких как Московские ворота, например, оппозиции удалось через суд снять незаконно зарегистрированных кандидатов от «Единой России». Виктор Резунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Время «Свободы», итоговый выпуск. Сегодня вторник, 19 августа. Губернатор крупнейшего в США штата Техас Рик Перри подвергнется уголовному преследованию. Дело по обвинению губернатора в превышении полномочий было открыто по решению так называемого «большого жюри присяжных». Рик Перри обязан добровольно явиться в полицию, где будут сняты отпечатки его пальцев и сделаны фотографии, которые будут приобщены к делу. Такое решение принял судья в Техасе, который рассматривает дело. Неожиданно предъявление Рику Перри столь серьезных обвинений спровоцировало дискуссию о попытке использования судов в политических целях. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В конце прошлой недели в техасском городе Остин большое жюри, суд присяжных, неожиданно для многих санкционировало обвинение против губернатора штата по двум пунктам – превышение власти и принуждение официального лица. Решение удивило, потому что сам специальный прокурор не оспаривает, что деяние губернатора, которое дало толчок заведению уголовного дела, вполне законно. Антизаконно, по утверждению прокурора, предыдущее деяние губернатора Техаса, то есть требование уйти в отставку, предъявленное районному прокурору округа, куда входит Остин, под угрозой прекращения финансирования одного из подразделений, которым прокурор руководит. История противостояния консервативного губернатора штата, республиканца Рика Перри, и прокурора самого либерального в Техасе округа Розмари Лемберг берет начало в апреле прошлого года, когда машина, за рулем которой находилась прокурор, была остановлена полицейскими, обратившими внимание на неуверенную манеру вождения. Вышедшая из машины прокурор не смогла одолеть первый тест – пройти несколько метров по прямой. Выяснилось, что содержание алкоголя в ее крови в 3 раза превышает норму. Доставленная в полицейский участок, прокурор потребовала вызвать шерифа, начала бить в двери. Полицейские были вынуждены усадить прокурора в специальное смирительное кресло и даже прикрыть ей рот маской для того, чтобы защититься от ее плевков. Вся эта процедура снята на видеопленке, обнародованной полицией. Лемберг была приговорена к 1,5 месяцам тюрьмы, но отказалась уходить в отставку с поста прокурора округа, что вызвало негодование губернатора. Рик Перри потребовал от нее ухода с должности, предупредив, что в противном случае он своей властью прекратит финансирование управления, занимающегося расследованием коррупции и нарушения этических норм. Это управление находится в ведении окружного прокурора. Что губернатор и сделал. «Я сделал то, чем губернаторы занимаются в течение десятилетий», — говорит губернатор Рик Перри. «Я решил, что деньги из бюджета штата не должны идти на финансирование деятельности определенного учреждения, и я наложил вето на эту расходную статью. Это сделано согласно законам, мы в Техасе законопослушны». Согласно обвинительному документу, губернатор действительно имел право не давать денег на финансирование деятельности управления. Но вкупе с требованием к прокурору уйти в отставку и угрозой применить финансовые санкции, отмена финансирования выглядит противоправным действием, которое может повлечь очень длительное тюремное заключение. Попытка преследования губернатора Техаса вызвала особое внимание, потому что Перри, прослуживший почти 14 лет в этой должности, дал понять, что он вновь готов бороться за номинацию в президенты от республиканской партии. Он уже начал предварительные поездки по стране, прощупывая политическую почву. Комментаторы соглашаются, что заведение дела против губернатора выглядит попыткой выяснения политических отношений с помощью судебной системы. «Попытки криминализации политики становятся тревожным явлением», говорит в интервью телекомпании CBS комментатор газеты «Вашингтон-Пост» Рут Маркус. «Мы уже были свидетелями подобных инцидентов в Техасе, где были предъявлены обвинения бывшему лидеру республиканского большинства в Конгрессе Тому Дилею. Обвинения были отвергнуты апелляционным судом. Обвинения в адрес сенатора Кей Бейли Хатчинсон были также впоследствии признаны несостоятельными. Я думаю, что бывший президент техасец Линдон Джонсон сильно бы удивился, узнав, что попытки нейтрализовать оппонентов или заставить их уйти в отставку являются уголовным преступлением. Обозреватель газеты «Нью-Йорк Таймс» Питер Бейкер согласен с тем, что история со стороны выглядит выяснением политических отношений. «Это действительно выглядит политическим спором», — говорит он. «И я уверен, что республиканцы попытаются воспользоваться этим делом для того, чтобы выставить в негативном свете демократов. Быть может, им это и удастся сделать. Но как бы ни закончилась эта история, неприятный привкус останется. Ведь отныне на Рика Перри наклеен ярлык обвиняемого, и ему придется защищать себя в суде, объяснять свои действия, а это будет очень тяжелой задачей для потенциального кандидата в президенты». В понедельник бывший конгрессмен Том Дилей, под чьей политической карьерой была подведена черта после предъявления обвинения в незаконном расходовании предвыборных средств, предупредил губернатора Техаса, что он должен исключительно серьезно отнестись к этим обвинениям и позаботиться о своей защите. Губернатор уже нанял одного из самых дорогих техасских адвокатов Дэвида Ботсфорда, чьи гонорары $450 в час пока оплачиваются из бюджета штата. Рик Перри, впрочем, намерен начать сбор средств на оплату услуг адвокатов.
Рассказывал нью-йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин. «Время свободы» – итоговый выпуск. В Московском музее архитектуры имени Щусева заявляют, что уже в этом году дом Константина Мельникова в Кривоарбатском переулке станет доступным для посетителей. Однако не исключено, что этого все-таки не произойдет. Сейчас внутри здания, признанного памятником архитектуры федерального значения, оказалась практически на осадном положении внучка создателя дома-мастерской Екатерина Каринская. Снаружи, по распоряжению другого владельца спорного объекта музея архитектуры, дежурят охранники. О том, чего добиваются стороны, рассказывает наш корреспондент в Москве Лиля Пальвельва.
Спроектированный, построенный в 1929 году архитектором Мельниковым, необычный, состоящий из двух вписанных друг в друга цилиндров, одноквартирный особняк во всем мире считается одним из эталонных зданий в стиле конструктивизм. Согласно завещанию сына Константина Мельникова, художника Виктора Мельникова, дом должен был быть передан государству с тем, чтобы он стал музеем. Исполнителем завещания является внучка архитектора Екатерина Каринская. На сегодняшний день она единственная обитательница дома, у которого чрезвычайно сложный имущественный статус. Несколько лет назад половина здания была передана в оперативное управление музея архитектуры. Остальное – предмет многолетних споров и судебных разбирательств. Екатерина Каринская не раз заявляла, что в принципе готова выполнить волю отца, но вот с планами различных структур по использованию дома согласиться не может. Резоны для этого и вправду были. Дом не раз предлагали перестроить и разместить в нем чужеродные экспозиции. Однако все это в прошлом. Теперь в музее архитектуры предполагают, что это будет исключительно мемориальный дом. Однако Екатерина Каринская освобождать его по-прежнему отказывается. Но куратором экспозиции только что назначили ее сестру Елену Мельникову.
Для восстановления мемориальной обстановки, для восстановления конструкций, безусловно, у меня знаний больше, чем у кого бы то ни было. Сейчас мемориальная обстановка изменена до неузнаваемости. Мы прошли, посмотрели. Дом заставлен и киевской мебелью, и другой народной мебелью. На первый взгляд дом очень опустел. Пока нет описи подробной, которую мы можем сравнить, потому что мы с папой делали опись не совсем всех предметов, но тех предметов, которые были важны для музея. Мебель просто переставлена вообще так, как удобно Каринской.
Это что касается интерьеров. А что касается состояния дома? Я вот недавно проходила, он снаружи, во всяком случае, выглядит очень тревожно.
Он тревожно выглядит как снаружи, так и внутри. Относительно 2005 года грибок там был местами, только на наружной стене прихожей. Сейчас фактически вся стена в грибке уже. Не просыхает ни фундамент, ни стена. Вы, наверное, справа от входа видели трещину, которая она повысилась за последний год, только она повысилась больше, чем на полметра. Далее отслоилась и обрушилась штукатурка на балконе с этой же стороны, причем там же, где трещина,
поэтому сейчас влага на это место стены попадает как сверху, так и снизу.
Будем надеяться, что решится вопрос с возникновением там музея. Доверяете ли вы музею архитектуры, потому что понятно, что потребуется научно обоснованная реставрация?
Безусловно. Ну, во-первых, все-таки я думаю, что в этот раз я смогу следить за этим делом, потому что у меня специальность соответствующая. Работала я и архитектором, и конструктором. Соответственно, хорошо знаю и конструкции, и планировки, и нормативы.
Каким вы видите себе в идеале музей в этом доме? Это должно быть исключительно мемориальное пространство или в нем что-то может происходить?
Нет, только мемориальное, только, потому что, во-первых, пространство небольшое, во-вторых, деревянные перекрытия не позволяют большого присутствия народу одновременно. В-третьих, у дедушки и у папы на стенах висели картины, то есть это будет постоянная экспозиция, которая была при жизни дедушки. Ну и папы, соответственно, то есть папа сохранял то, что было при дедушке.
Вы сказали, что небольшое количество посетителей, но тем не менее дом должен быть открыт.
Безусловно, потому что люди должны видеть, насколько приятно находиться в пространстве, которое постоянно меняется. Ты вроде бы в одной комнате, но перешел в другую точку, у тебя ощущение, что ты уже в другом помещении. И объемы тоже зрительно меняются. За счет просто вот интересной планировки.
Ваша сестра никого не пускает в дом, она забаррикадировалась?
Она не хочет оттуда выезжать, ссылаясь только на то, что она исполнитель завещания. Но исполнитель завещания – это прежде всего обязанности, а не права. Она до сегодняшнего дня не выполнила обязанности исполнителя завещания. Более 600 позиций не описаны по движимому имуществу, а это творческое наследие дедушки и папы. То есть та мелочь, которая была сделана, во-первых, она была сделана только опись какая-то, частичная опись была сдана нотариусу, по-моему, в 2008 уже году, то есть 2 года спустя после смерти. Ну, понимаете, после смерти человека должна быть опись предоставлена нотариусу в течение полугода, ну, максимум до года. А потом уже люди вступают в права наследства окончательно. Так вот, мы до сих пор никто не вступил в права наследства. Половина дома принадлежит государству. Вторая половина фактически тоже принадлежит государству. Почему? Потому что судебными решениями признано, что наследие все неделимо. А это означает, что я и моя сестра имеем право только на компенсацию за нашу долю, как на обязательную. Ни жить там мы не можем, ни пользоваться этим не можем, ни брать какие-то вещи. Это все едино, неделимо и относится к музею.
Говорит Елена Мельникова, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В волнах Радио Свободы итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 19 августа. Программу завершает рубрика «Сегодняшний факт». Сегодня Всемирный день гуманитарной помощи. События на Украине, в Донбассе поместили деятельность волонтеров в политический контекст. Это не единственное, что беспокоит добровольцев в России. Независимые общественные организации, занимающиеся оказанием помощи пострадавшим, обеспокоены перспективой принятия в России закона о волонтерах. Предложенный законопроект ставит существование волонтерской организации в зависимость от отношений с властью, что также способствует вовлечению в политику. О проблемах и достижениях волонтерского движения в России моя коллега Елена Поляковская беседует с основателем и руководителем гуманитарного агентства «Гражданский корпус» Аленой Поповой.
Волонтеры – это добровольцы, это люди, проявляющие добрую волю. Они обычно оказываются в месте быстрее всех, если это, например, чрезвычайные ситуации, или они осведомлены о ситуации лучше, если они, например, занимаются социальной помощью и поддержкой. И государство просто физически в силу объективных причин и субъективных тоже не в состоянии все эти огромное количество вопросов разрешить самостоятельно. И проблема-то основная в том, что роль велика, а для этой роли сейчас создается для якобы поддержки этой роли закон о волонтерстве, против которого там все люди, которые работают на земле и не относят себя к аффилированными с государством, остаются вилами, потому что этот закон регламентирует как раз добрую волю человека. То есть как бы волонтерство или там добровольчество развивается, потому что люди хотят социальные роли на себя брать и выполнять определенные задачи, силу траты там своего времени, энергии и так далее на полезные дела. Это тенденция, это массово и просто реально как колоссальные работы проводят люди. Понятно, что основная проблема неразвития волонтерства – это отсутствие финансирования так называемых мат-средств. То есть обычно это помещение, деньги на зарплату, поддержка на закупку и так далее. Понятно, что с этой точки зрения любые субсидии, любые там фонды, оказывающие материальную поддержку, любой фандрейзинг, то есть сбор средств большого количества людей, оказывается очень-очень важен и удобен. Государство говорит, там, мы примем закон, поскольку этот закон поможет вам получать эти деньги. Но все нормы этого закона говорят о том, что, например, добровольческой организации должен быть некий срок давности существования. А если, допустим, это чрезвычайные ситуации, вот люди собрались, не получат они деньги, потому что у них нет организации, или даже если бы они ее срочно начали создавать, это невозможно быстро создать. И если бы они захотели получать деньги потом, им бы как минимум год пришлось существовать. Поэтому, безусловно, эти там средства будут перечисляться аффилированным или проверенным так называемым организациям, коим там часто не относят очень хорошие организации, просто те, которые имеют свою точку зрения на ряд процессов, происходящих в стране.
Вы знакомы с международным опытом. Что из него могло бы быть полезным для российского волонтерского движения?
Местные сообщества гораздо более сильно влияют на гуманитарные операции внутри там территории. Например, в Австралии, Швеции, Швейцарии, Норвегии местные сообщества активно субсидируются муниципалитетами, либо независимыми фондами, либо государством. Есть большая целевая программа поддержки также независимых волонтеров. Есть куча всяких разных конкурсов, в которых волонтеры периодически участвуют и выигрывают. Но самое сильное, я была в Нью-Йорке, когда там был ураган Сэнди. И мы с ребятами работали на Staten Island. Я вообще там была по другому вопросу. Меня нашли сами волонтеры. Я им написала через социальные сети, что я человек, говорящий по-русски, поэтому могу оказывать помощь людям, которые мигрировали и не говорят по-английски. И я вот увидела, как они работают, где они собирают, например, гуманитарную помощь. В опыте гуманитарных операций, допустим, большинства стран основной историей помещения выступает церковь. Также и в европейских операциях наводнения я знаю, что церковь очень активно участвовала. Я предлагала РПЦ и всячески пытаюсь этот вопрос пролоббировать, чтобы на территории России, я знаю, что когда мы были там в Краснодарском крае, у нас очень хорошо себя проявил местный приход, в котором была как раз устроена история с приемом фасовкой гуманитарки, потому что помещение найти крайне сложно. И было бы очень здорово, если бы при возникновении локальных чрезвычайных ситуаций церковь могла бы предоставлять свои помещения не только, опять же, аффилированным структурам, а независимым группам волонтеров, так как это есть во всем мире.
Каковы взаимоотношения между волонтерами? Я имею в виду тех, кто близки к власти, и тех, кто являются более или менее независимыми.
Между собой, у меня там и у волонтерских организаций про «Единая Россия» у нас нет разногласий, когда мы работаем внутри гуманитарной операции, потому что основная цель – это помочь конечному человеку, а не обсуждать политвопросы. Когда мы это донесем до представителей государства, вот если бы они также действовали, волонтерские операции более бы эффективно осуществлялись.
Какие изменения, по вашему мнению, могут облегчить работу тем, кто помогает людям, то есть волонтерам?
В мировой практике есть два очень важных момента. Это учет волонтерской деятельности в трудовом стаже. Это просто одна поправка в Трудовой кодекс Российской Федерации, которую мы тоже отстаиваем с кровью, говорим, не надо отдельный закон принимать, примите одну поправку в существующий закон. Также в мире, помимо этого, еще начисляются определенные баллы за работу в зонах волонтерской активности, например, это социальные работники, те же строители, психологи и так далее. И балл этот учитывается при определении коэффициента при приеме на работу. Я считаю, что в России это было бы крайне полезно, потому что люди, занимающиеся социальной деятельностью, у нас сейчас считаются там такими городскими сумасшедшими, которым там нечего делать, и они вот там еще помогают людям. Нет, это все, конечно, здорово, что они такие д'Артаньяны, но все-таки занялись бы делом. Это вот общий имидж, который есть у таких людей. А на самом деле совершенно не так. То есть чем больше человек занимается социальной деятельностью, тем у него должен быть больше уважения в обществе и больше социальный приоритет. Значит, эти баллы должны влиять в том числе и на коэффициент зарплат. И плюс еще совершенно тоже
замечательная история, она во всем мире существует, и мы ее тоже проталкиваем с болью и с кровью, чтобы у волонтеров, которые активно также участвуют в чрезвычайных ситуациях, в социально важных мероприятиях, был первоочередной доступ к льготным или бесплатным билетам на транспорт, чтобы добраться до территории.
В эфире «Радио Свобода» была руководитель гуманитарного агентства «Гражданский корпус» Алена Попова. С ней беседовала Елена Поляковская. Сегодня Всемирный день гуманитарной помощи. И на этом мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 19 августа. Его продюсер Лина Ширяева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго!